все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, сливавшейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч. И опять Митя дивился и радовался. Как спокойно, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие. С Благовещенья добрые люди не вздувают огня. И как хорошо в этом темном и теплом степном мире. Тарантас нырял по ухабам, по грязи. Дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из древности мужик. Босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах. И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей. И все слилось в одно. Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминания о запахе лайковой перчатки. Глава 8. В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными. Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось, и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней ноготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету. Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни. Жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле. Учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама Ольга Петровна была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, староста, как называли его на дворне. Часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело. Когда Митя на другой день по приезде, проспавший 12 часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, она была окнами в сад, на восток, и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу, и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и также знакомо и приятно пахло. Везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балкон, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеющим, как бы далеким отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружественно развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки: «Идите, кушайте чай. Мамаша еще до свету уехали на станцию со старостой. Вы, небось, и не слыхали?» И тотчас же Катя властно напомнила о себе. Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которой крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра. И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее по мере того, как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту обыкновенную Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.